Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Ольга Арефьева исполняет песни Яны Дягилевой и «Лучшее» от Людмилы Петрушевской. Во второй части передачи «Советская мультипликация как курочка ряба для российского бизнеса», «Балканское театральное пространство в Петербурге» и интервью с Виктором Сухоруковым. В начале мая 1991 года ушла из дома и пропала 24-летняя Яна Дягилева. 17 мая рыбаки нашли ее тело в притоке Оби. Судя по всему, это было самоубийство. Янка выступала с гитарой, в акустике, с электрическими составами. Она проходила по ведомству рок-музыки, но была настоящим поэтом. Со дня ее смерти прошло 16 лет. Казалось, они помнят только ее друзья, те, кто имел возможность слышать ее при жизни, да еще маленькая группа студентов и молодых филологов, работающих над дипломами и диссертациями о Янке. Вернее, альбомы с песнями Яны Дягилевой выходили. Были изданы сборники ее стихов, книги о ней. Но все это небольшими тиражами, в общем-то, для своих. Год назад из Петербурга пришла новость. Студенты Академии театрального искусства курса Светланы Крючковой играют спектакль, построенный на песнях и стихах Янки. Но и его видели немногие. Зато несколько месяцев назад большие музыкальные радиостанции стали безостановочно крутить Нюркину песню в исполнении хорошенькой жизнерадостной Пелагеи. Вышла довольно пустая вещица в изящной аранжировке, зато модненькая. Кажется, этого сама Яна Дягилева боялась больше, чем забвения.
Коммерчески успешно принародно подыхать, а камни разбивать вот это гениальное лицо, просить по-человечески заглядывать в глаза. Сейчас я упаду под ноги, под колеса, под тяжелый молоток. Все с молотка.
Вот теперь на крошечную сцену московского клуба «Живой уголок» поднялась хорошая певица, умная и во всех отношениях достойная женщина Ольга Арефьева, обычно исполняющая песни собственного сочинения.
Здрасте. Как понимаете, мы не каждый день играем такие концерты. И для нас самих это мероприятие такое сложное, где-то уникальное. Вот, хотелось бы, чтобы вам было удобно, вы сразу утрамбуйтесь. Очень вас прошу не снимать и не звонить по телефону. И не принимайте смысл.
Ольга Арефьева, которую вы сейчас слышали, как водится, выступала с группой «Ковчег», то есть в три гитары. Они представили целую программу, составленную вещами Яны Дягилевой. Народная интонация Ольги Арефьевой близка, разве что песни в ее исполнении звучали мягче, глаже, не так соднили. Вот послушайте сначала Янка, потом Ольга Арефьева.
Подперекошенным ртам, продравшим веки кротам, видна ошибка роста. По близоруким глазам, не веря глупым слезам, ползет конвейер песка. Пока не вспомнит рука, дрожит кастет у виска, зовет косая доска. Я у дверного глазка, под каблуком потолка. Я обращаю лицо, кошмаром дернулся сон, новорожденный масон поет со мной в унисон. Крылатый ветер вдали, верхушки скала полила, здесь ласкает газон. На то особый резон, на то особый отдел, на то особый режим, на то особый.
От живого уголка не осталось живого места. Лично я, человек опытный, придя заранее, сумела разместиться только на полу. Все было занято молодыми людьми, которым я гожусь в матери. Прежде мне казалось, что в песнях Дягилевой много вещей, намертво привязанных к определенному времени, что современным юношам и девушкам будет непонятно, что там за железный Феликс, синие фуражки и так далее. Но мы пели вместе с Ольгой Арефьевой, то есть эти дети, как и я, знают стихи Яны Дягилевой наизусть и, кажется, прекрасно их понимают. Прямо по единственной в песнях Янки смешной строчке. Кошмаром дернулся сон, новорожденный масон поет со мной в унисон.
А мы пойдем с тобою, погуляем по трамвайным рельсам. Посидим на трубах у начала кольцевой дороги. Нашим теплым ветром будет черный дым с трубы завода. Путеводную звездой будет желтая тарелка светофора. Если нам удастся, мы до ночи не вернемся в клетку. Мы должны уметь за две секунды зарываться в землю, чтоб остаться там лежать, когда по нам поедут серые машины, увозя с собой тех, кто не умел и не хотел в грязи валяться. Если мы успеем, мы продолжим путь ползком по шпалам. Ты увидишь небо, я увижу землю на твоих подошвах. Надо будет сжечь в печи одежду, если мы вернемся. Если нас не встретят на пороге синие фуражки. Если встретят и молчи, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Это первый признак преступления или шизофрении. А с портрета будет улыбаться нам железный Феликс. Это будет очень долго, это будет очень справедливым наказанием за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Справедливым наказанием за прогулки по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы гуляли по трамвайным рельсам. Нас убьют за то, что мы с тобой гуляли по трамвайным рельсам.
Кто-то из Янкиных друзей мужчин в свое время высказался насчет бессильной бабьей песни. Неправда. Это был очень сильный бабий плач. Я бы сказала, такой сильный, что уже не отличался от мужского. По ее песням вообще сложно понять, мужчиной они написаны или женщиной. Например, одна строчка «Купалась из прошлогодней соломы», вроде из девичьего арсенала, но тут же скользкий хвостик корабельной крысы из мальчишеского лексикона. Депрессия и отчаяние не ведают половых различий, а именно это состояние характерно почти для всего, что было ею написано. Когда-то Саша Башлачев сказал, что он украл бабью песню. На самом деле он ни у кого ничего не крал, тем паче у Яны Дягилевой. Его песня написана раньше, она была моложе. Просто тоска, слово, которое не переводится на другие языки, у них была общей. Лютая тоска.
Я оставляю еще полкоролевства, 8 метров, земель 3/9, на острове вымерших просторечий, купола из прошлогодней соломы. Я оставляю еще полкоролевства, камни с короны, два высохших глаза, скользкий хвостик корабельной крысы, пятую лапу бродячей дворняжки. Я оставляю еще полкоролевства, весна за легкомыслие меня накажет. Я вернусь, чтоб постучать в ворота, протянуть руку за снегом зимой. Я оставляю еще полкоролевства, без боя, без воя, без грома, без трюм. Ключи от лаборатории на вахте я убираюсь. Рассвет в затылок мне дышит рассвет, пожимает плечами мне в пояс рассвет. Я оставляю еще полкоролевства, я оставляю еще полкоролевства.
В песнях Янки страдающая живая душа. Она родилась не на лоне, а в лоне природы, а потом оказалась загнанной в клетку. Вернее, весь мир по неведомой нам причине превратился в гигантскую клетку. Все природное, естественное оказалось вытеснено искусственным. Светофоры там, где были звезды, дым заводской трубы там, где гулял ветер. От прежней жизни остались детские присказки и считалки, но послушайте, как они переработаны.
Родился под козла и отвечать. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. На дороге я валялась, грязь слезами разбавляла. Разорвали новую, куда заткнули ей урон. Взлався велик рабочий народ, непобедимый могучий народ. Дом горит, козел не видит, он напился и подрался. Он не помнит, кто кого козлом впервые обозвал. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы. Лейся песня на просторе, залетай в песные трубы. Рожки, ножки черным дымом по красавице земле. Солнышко смеется громким красным смехом. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Гори, гори ясно, чтобы.
В свое время я написала несколько статей о Яне Дягилевой и не хочу повторяться. Скажу только, что она очень много для меня значила. И я благодарна Ольге Арефьевой за то, что она вспомнила Янкины песни, дала людям возможность услышать их в живом исполнении и притом не стала попусту самовыражаться. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Петербургское издательство «Амфора» выпустило книгу Людмилы Петрушевской. Она называется «My Best». Мария Ремезова считает новый сборник лучшим не только для Людмилы Петрушевской.
Людмила Петрушевская – писатель, вне всяких сомнений, гениальный, но очень неровный. Может быть, тут проявляется закон диалектики жизни. Может, еще что, не знаю. Но факт остается фактом. После выдающегося романа «Время – ночь» могут появиться какие-нибудь сказки о животных, способные вызвать лишь недоумение и досаду. Зачем, для чего такой мастер разменивает свой талант на пустяки? А ведь один этот роман оправдывает все кособокое постперестроечное 15-летие. Даже если бы кроме него не было за эти годы написано больше ничего стоящего. Было, конечно, кое-что было, но даже среди всего заслуживающего внимания «Время – ночь» высится как одинокая недостижимая вершина, как доказательство того, что отечественная литература жива. Вероятно, Петрушевская и сама чувствует свои промахи и ошибки, потому-то и выпустила книгу по-современному «My Best», а раньше это звучало как «Избранное» – выбор автора. «Best» – не преувеличение. Книга под названием «Жизнь – это театр» действительно содержит только лучшее, подборку хороших, настоящих петрушевских рассказов и роман «Время ночи». Но только лучшее, увы, не означает все лучшее, и, дочитав до последней страницы, с огорчением убеждаешься, что в сборник не вошла замечательная «Поезд свой круг» и многие прекрасные рассказы. Может быть, петербургская «Амфора», выпустившая книгу, соберется и сделает еще один том. Может быть, Людмила Петрушевская порадует новым сборником в каком-то другом издательстве. Как бы то ни было, перед нами великолепная книга, редкая, почти исключительная по нынешним временам. Вообще понять, что такое Петрушевская, очень и очень непросто. Она – писатель жесткий, ироничный, многоплановый и многослойный. Чтобы прорваться к смыслу, точнее, к смыслам ее текстов, требуются очень серьезные встречные усилия. Петрушевская, когда пишет, выкладывается целиком. Но чтобы соответствовать условиям задачи, выкладываться целиком приходится и читателю. Понимать прозу Петрушевской трудно в первую очередь потому, что она работает со стихией первичного, базового, иррационального, если угодно, дорационального сознания, где вообще-то и невозможна окончательная рационализация и перевод в слово всех нюансов неструктурированного хаоса. Ни один из персонажей Петрушевской не способен понять ни самого себя, ни мотивов своих и чужих поступков, ни всего окружающего его мира. Петрушевская отважно погружается в царство праматери ночи, где лишь она одна, как автор, как исследователь, препарирует вязкий амебообразный материал, вытаскивая на поверхность то один, то другой фрагмент, способный выступить наглядным образцом первичной сущности мироздания. Лишь авторская воля и логика служат единственной структурирующей силой для этого бесконечного множества однотипных, не осознающих себя единиц. Осуществляя отбор и выбор, формируя как бы избранные из бесчисленных форм, которые принимает живая материя, Петрушевская приоткрывает завесу над скрытым от посторонних глаз кишением организмов в капельке воды, которую когда-то впервые наблюдал потрясенный изобретатель микроскопа голландец Антони Левенгук. Но при этом, возвышаясь над своими подопытными кроликами, по факту Петрушевская не демонстрирует ни единого признака высокомерия и превосходства, отнюдь. Это огромное пагубное заблуждение, будто Петрушевская – холодный и бездушный анатом, вытаскивающий на свет Божий ужасы и мерзости жизни, чтобы пощекотать нервы излишне впечатлительных людей. Потому что происходит как раз обратное, когда эти безликие, безголосые, почти неодушевленные организмы, имя которым человеческая масса, высвечиваясь в лучах магического кристалла личного творчества, вдруг обретают лица и голоса, в них начинает просвечивать индивидуальность, и они, сами того не осознавая, становятся людьми. И принимаются разыгрывать свой маленький, но наполненный настоящей болью и настоящим драматизмом театрик. И мы, только что равнодушно скользившие взглядом по капле воды, заглянув в трубочку с волшебными линзами, вдруг видим перед собой не ничтожных микробов, а несчастных, задавленных обстоятельствами и собственной ограниченностью, однако же, несомненно, людей. Петрушевская никогда не вмешивается в этот театрик, явно, демонстративно устраняясь из текста, как бы жертвуя свой голос, свое зрение этим обделенным яркостью человечком. На самом деле, конечно, все происходит наоборот. Это она, наделенная невероятным, почти нечеловечески тонким слухом и зоркостью, заимствует у лишенной индивидуальности массы весь арсенал для своих вымышленных актеров. Она принимает на себя роль рупора, чтобы безязыкая улица смогла наконец-таки выговориться до конца, чтобы те, кому от века предназначена лишь скорбная, безнадежная бессловесность, получили, наконец, право собственного голоса. Разглядев себя, они смогли бы, наверное, даже что-то понять о себе. Но, увы, они не станут читать Петрушевскую. Слишком сложно. упакованные в консервные банки вагонов метро, ежеутренние и ежевечерние развозящие их от спальных районов к месту работы и обратно, они уткнутся носами в бульварное чтиво или вовсе уснут, если вдруг повезет занять местечко и сесть.
Мария Ремезова представила нам новый сборник сочинений Людмилы Петрушевской. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. В Самаре задержан Денис Белунов, исполнительный директор Объединенного гражданского фронта. Белунов прибыл в Самару для подготовки к приезду лидеров оппозиции, которые хотят принять участие в марше несогласных 18 мая. Правозащитники протестуют против преследований Союза журналистов России, который Росимущество выселяет из помещения на Зубовском бульваре. В заявлении группы «Общее действие», объединяющей правозащитные организации России, говорится, что Союз выселяют за то, что он отстаивал свободу слова. Оппозиция в России планирует новые марши несогласных. На 9 июня акция запланирована в Петербурге, на 11 в Москве. Как сообщил Эдуард Лимонов, марш хотят провести в начале июня и в Воронеже. 20 мая в Москве состоится акция в поддержку свободы слова и против цензуры на телевидении, получившая название «Марш на Останкино». Новым премьер-министром Франции стал Франсуа Фийон, о назначении объявил сегодня президент Франции Николя Саркози. Власти Эстонии обвинили Россию в массированной хакерской атаке. Таллин заявляет, что государственные и коммерческие сайты Эстонии перегружены массой запросов с российских серверов. Израильская авиация нанесла 3 новых удара по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы юга Израиля. Удары наносились по объектам группировки «Хамас». Убиты 2 боевика и более 40 ранены. В Афганистане совершено покушение на губернатора южной провинции Кандагар. Губернатор Асадулла Халид не пострадал. Убиты 3 прохожих, ранен министр правительства провинции. В Турции 2 светские оппозиционные партии решили объединиться в преддверии парламентских выборов 22 июля. Сторонники светского государства пытаются не допустить победы на выборах правящей исламистской партии. Корреспондент BBC Алан Джонстон встречает свой 45-й день рождения в плену у палестинских боевиков.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи слушайте: советская мультипликация или курочка ряба для российского бизнеса, балканское театральное пространство в Петербурге и интервью с Виктором Сухоруковым. Поговорим о мультфильмах, точнее, об авторских правах художников, тех, кто придумал и нарисовал наших любимых героев. Один за другим в Москве идут судебные процессы между художниками и коммерческими фирмами, которые использовали мультипликационных персонажей при оформлении своей продукции. И художники проигрывают процесс за процессом. То, что происходит в судах, само по себе готовый мультфильм для взрослых. Но за неимением киностудии предоставляю слово историку Илье Смирнову. Благо он в авторском праве человек непосторонний. Еще в 1995 году, после принятия закона об авторском праве и смежных правах, спланировал и поставил по нему социологический эксперимент.
Действительно, результаты получились интересные, хотя и неутешительные. Но то при Ельцине. А сейчас... Первый вице-премьер Дмитрий Медведев назвал проблему интеллектуальной собственности и авторских прав одним из главных вызовов современности. И ведь проблема успешно решается у всех на глазах. Вся страна перед телевизорами переживала за прокуроров, которые уже посадили в Пермском крае всех бандитов, маньяков, оборотней. Для наведения образцового правопорядка, как в Сингапуре, осталось разоблачить только директора сельской школы. Там обнаружились в компьютерах нелицензионные программы, нанесшие компании Microsoft ущерб на 266 тысяч рублей. Не знаю уж, как считали, вроде даже в московских гимназиях с детишек так много не берут. Да и вся школа, наверное, столько не стоит. Но факт остается фактом. Соединенными усилиями самого богатого человека в мире, самой честной в мире прокуратуры и самого справедливого Верещагинского суда учителя Александра Поносова все-таки осудили за нарушение прав Билла Гейтса. Защитили интеллектуальную собственность, невзирая на лица. В то же самое время в Союзе кинематографистов происходило другое заседание. Неофициальные художники, создатели классической советской мультипликации, совещались с юристами по поводу того, что они, оказывается, больше не являются авторами своих персонажей. Вот толстый том, заключающий в себе научно выверенную информацию о советском кинематографе. Энциклопедический словарь кино под редакцией Юткевича. Картинка «Винни-Пух». Подпись. Художник Зуйков Назаров. Картинка. Старуха Шапокляк, Чебурашка и Гена с гармошкой. Подпись. Художник Шварцман. Картинка. Герои мультфильма «Тайны третьей планеты в полете». Подпись. Художник Орлова. Но компания «Ландрин», не забудьте аристократический твердый знак в конце, выпуская шоколадные яйца с персонажами «Тайны третьей планеты», не признает прав художника. Потому что, цитирую, работу над мультфильмом Н. Орлова выполняла в рамках своих служебных обязанностей, будучи сотрудником студии «Союз мультфильм». Это обстоятельство подтверждают также записи в трудовой книжке. Мультфильм есть сумма усилий всего творческого коллектива, и некорректно было бы присваивать кому-либо единоличное авторство. Конец цитаты. С таким образцово-социалистическим подходом к искусству согласились сначала Головинский районный, потом Мосгорсуд. Ландрин выпускал шоколадные яйца на законных основаниях. Такая же судьба постигла в Головинском суде и Леонида Ароновича Шварцмана, когда он в аналогичной ситуации пытался напомнить косметической компании БРК Cosmetics о своем существовании как художника. Ни титры фильмов, ни подписанные чертежи и эскизы не были приняты как доказательства. Между тем, в авторском праве существует понятие «презумпция авторства». Если при публикации произведения указано имя писателя, художника, композитора, никто потом не обязан доказывать его авторство, оно принимается как данность. А коллективизм, все, мол, колхозное, легко опровергнуть тем же кинословарем, цитирую. Исключительное значение в мультипликационном кино художника-постановщика, создающего типажи, декорации, являющегося одним из ведущих и полноправных соавторов фильма. Художник-постановщик – автор изобразительно-декорационного решения картины. Конец цитаты. Так вот, Шварцман и Орлова как раз художники-постановщики, что опять-таки везде черным по белому обозначено, говорит художник Наталья Орлова.
По всем законам студия обладает правом только на фильм целиком, а на все составные части, вошедшие в этот фильм, все эти авторские права принадлежат создателям. В постановлении о вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением закона об авторском праве и смежных правах, здесь как раз указано, что в случае, если произведение было создано до 3 августа 1992 года, вопрос о том, кто является обладателем прав на него, следует решать в соответствии с нормами Гражданского кодекса РСФСР 1964 года. И как раз в этом Гражданском кодексе прописана статья 486. Авторское право на кинофильм принадлежит предприятию, осуществившему его съемку. Автору сценария, композитору, режиссеру-постановщику, главному оператору, художнику-постановщику и авторам других произведений, вошедших составной частью в кинофильм, принадлежит авторское право каждому на свое произведение. Ну, в судах идет якобы такая ссылка, что все, кто работал в то время на киностудии «Союз мультфильм», выполняли служебное задание. Хотя, в общем, по-другому фильм в то время снять нельзя было, кроме любительского фильма. Что и все художники, которые принимают участие в создании мультфильма, вот они все являются авторами этого персонажа. Но это, в общем-то, по сути дела, абсурд, потому что авторское право вступает в момент создания персонажа. Если персонаж уже нарисован художником, и он утвержден, как это раньше было на худсовете, уже авторское право действует. Но то, что касается вот служебного задания, здесь тоже, значит, написано, что автору произведения, созданного в порядке выполнения служебного задания, принадлежит авторское право на это произведение. А порядок использования организации такого произведения и случаи выплаты вознаграждения автору устанавливаются законодательством Союза СССР и постановлением Совета министров РСФСР. Но авторское-то право все равно принадлежит создателю.
Почему же сегодня частные предприниматели вдруг забеспокоились о правах трудовых коллективов, разоренных еще 15 лет назад? Очень просто. Мы помним, какие хитроумные манипуляции производились в 90-е годы с названиями, печатями, формой собственности этих самых коллективов ради того, чтобы немногие, извините за выражение, эффективные менеджеры могли приватизировать ценности, созданные чужим трудом и талантом. Именно так переоформляли из левого кармана в правый через заграницу, чтобы концов не найти, права на записи классической музыки, на знаменитые марки русской водки. Тогда и на «Союзмультфильме» произошло то, что Федор Савельевич Хитрук назвал «захватом студии ее наследия налетела стая воронов на художников и разграбила». Вроде бы при Путине начали наводить порядок. Права на советскую мультипликацию закрепили за государственным унитарным предприятием под старым прославленным названием. А как же стая воронов? Неужели разлетелась? Говорит известный специалист по авторскому праву Ирина Тулубьева.
Я хочу сказать о неблаговидной вообще позиции, то есть аморальной позиции Союза мультфильма. Вот в этом деле существует закон и существует устав Союза мультфильма, согласно которому, чем должен заниматься Союз мультфильма, фильмофонд и тогда киностудия. Он должен стряхивать пыль с этих своих старых фильмов, их реставрировать и распоряжаться правами на передачу их в эфир, то есть по телевизору показывать, да, и тиражировать на видеокассетах. Вот что указано именно в уставе этой организации. Это в ГУП, это государственное предприятие. При этом за тиражирование и за продажу прав на эфиры он должен в соответствии с постановлением правительства еще делать отчисления авторам. Дальше происходит следующее, что они хотят войти во вкус и продавать права на рисунки, потому что, если говорить честно, что используют из всего мультфильма в первую очередь? Ну, книги издаются, это понятно, с текстом. Конечно, используются именно вот в таких промышленных целях, да, коммерческих. Используются рисунки. Это кондитерская промышленность, это канцелярские товары, да, и так далее. Это большие деньги. Значит, что мы видим в суде? Когда мы поймали за руку «Союзмультфильм» на продаже Ландрина вот этого всего, приходит представитель Рахимова и приносит бумагу от Рахимова, где Рахимов говорит, а кто такой Наталья Орлова, я не знаю, потому что художник-постановщик, это администратор, он руководитель, он ничего не рисует. Более честная была бы позиция такая, что дай Наталья Вячеславовна Орлова автор, она все рисовала, но прав у нее нет, например. Нет, он говорит, а я не знаю, кто это. Ну, он говорит, я не знаю, кто это, но все, что она сделала, это мое. Тоже интересная позиция.
Наблюдая в этой истории определенные исторические закономерности, я скажу одну страшную вещь, которую мы все подзабыли. В классовом обществе право тоже классовое. Собственность, смотря чья. Одно дело крупная корпорация, и совсем другое – обычный трудящийся гражданин, хотя бы и знаменитый художник. Его права, даже очевидные, будут уважать постольку, поскольку люди смогут объединиться, осознать эти права и сообща настоять на их соблюдении. Как минимум, не топить своего же товарища, чтобы выгадать лишних 3 рубля. Именно призывом к объединению закончилось собрание художников в Союзе кинематографистов. В принципе, правильно. Но реализация зависит от нравственной атмосферы. Недавно в том же Союзе кинематографистов наблюдал, как гильдия кинокритиков почти единодушно признала за продюсером право перекраивать сценарий без согласия сценаристов. И сегодня один из главных противников Шварцмана не чиновник какой-нибудь, не бандит, а его же соавтор, любимый детский писатель Эдуард Успенский, который так хорошо защитил свои собственные писательские права на Чебурашку, что сам не заметил, как оказался на соседнем участке у художников. А когда заметил, не извинился по-соседски, мол, прости, Леонид Аронович, не разглядел. Нет, он уверенно воспроизводит по судам и по газетам уже знакомую нам версию, что художник был просто исполнителем, а мультфильм – это плод коллективного труда. Про себя он не говорит, что был просто исполнителем, а права на его героев принадлежат Госкомиздату или покойному союзу писателей в лице правопреемников, не знаю уж там кого, ресторана или поликлиники на аэропорте. Самый сильный ход, который могли бы сделать художники, пока суд да дело, нарисовать и оживить на экране всех участников этой истории, от Пермского суда до Головинского, прямо как они есть.
Спасибо Илье Смирнову. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. С 11 по 18 мая в Петербурге проходит первый международный театральный фестиваль «Балканское пространство», рассказывает Татьяна Вольцкая.
У меня такое впечатление, что режиссеры и актеры театров Болгарии, Сербии, Хорватии, Черногории, Македонии, Боснии, Герцеговины, Италии, все, кто приехал на фестиваль в Петербург, не то чтобы не слишком хорошо знают друг друга, но хотели бы узнать лучше. А вот для России их творчество вообще чаще всего инкогнито. А между тем там работают замечательные режиссеры, талантливые актеры и художники, говорит художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков.
Но это очень важно, познакомиться с совершенно иной культурой, иным взглядом на театр.
Эмблема фестиваля – скульптурная маска Мельпомены с нанесенной на ней картой Балканского региона, действительно объединенного чертами лица античной музы. В то же время балканским режиссерам особенно важно, чтобы с их творчеством познакомилась Россия, считает главный режиссер Болгарского национального театра имени Ивана Вазова, он же главный приглашенный режиссер театра имени Комиссаржевской Александр Морфов.
Знаете, я когда первый раз видел вживую английский театр, я сразу понял, что мне надо оттуда украсть, то есть взять как принцип. И если мы можем как-нибудь дать российским режиссерам и актерам возможность, чтобы от нас украли и взяли что-то, это было бы здорово. Наша органика, наша эмоция балканская, она немного отличается от русской, потому что балканец человек такой неразумный, он легко начинает как-то дружить и легко с этим человеком начинает война. Это непонятные вещи творятся в голове балканца. И поэтому вот эти непонятные вещи иногда на сцене рождают очень хорошие результаты.
В программу фестиваля включены выступления музыкальных коллективов. Один из них – группа «Балканские ветры» – международное фолк-джаз-шоу. Выступление закончилось, я спросила Александра Морфова, что именно он решил украсть у английского театра.
Чистота текста, энергетика в тексте, темпоритм в тексте. Значит, они говорят примерно раз пять быстрее и четче, чем русский артист, не теряя чувства, не теряя смысла.
Вот вы так много ставите здесь, в России, почему?
Потому что здесь мне нравится. Во-первых, я люблю с российскими актерами работать. Вот эта психика, эмоция, она мне как-то ближе сидит. Кроме того, гораздо интереснее, чем там, где Болгария, Сербия, Македония, где все понятно. Все правила уже известны. А здесь само чувство, что работаешь вместе с этими российскими мастерами, что здесь рядом работает Долин, что в Александринке работает Фокин, что в Москве, когда работает вот в театре Захарова, что это как-то другое чувство уровня. Сейчас самая большая театральная столица в мире все-таки это Москва.
Что вы будете ставить дальше?
Я сейчас в Блинкоме в ноябре начинаю. Визит старой дамы Дюрренмата.
Вот были у вас сложности, может, какое-то непонимание с российскими актерами?
Да, всегда, каждый раз, когда начинаю. Вначале все российские актеры очень хотят, чтобы были очень длинные, долгие и глубокие анализы. Потом уже начать репетировать. А я занимаюсь именно наоборот. Я бросаю просто общий смысл, идеи спектакла. И потом уже начинаем репетировать. По ходу мы выясняем. То есть для меня артист должен быть равностойный партнер, а не исполнитель. И когда все они поймут, тогда уже у нас получается такая любовь, которая до тех пор не прекращается. Что я могу вернуться везде в этом театре, знаю, что там моя труппа сидит, меня ждет. И в Линкоме, и в театре Калягина, и здесь.
На фестивале Александр Морфов представляет спектакль своего театра, Национального театра имени Ивана Вазова «Изгнанники» по одноименной пьесе Вазова.
Классический текст нашего патриарха болгарской литературы Ивана Вазова. Считается, что, может быть, это один из самых удачных драматургических текстов в начале 20 века. Спектакль занимается одной единственной вещью, необходимо ли человеку сейчас в 21 веке свобода. И как он понимает это слово «свобода». И как отличить национализм от патриотизма. Там, где умирает патриотизм, что рождается, нихилизм или национализм? В чем смысл человеческой жизни, когда слова как «родина», как «свобода» уже потеряли свое значение? Сам спектакль занимается общество изгнанных, низших людей, которые потеряли свою родину и живут в эмиграции с одной единственной надеждой вернуться обратно и умереть за свободу. Такие чувства и желания, которые современной молодежи, мне кажется, как-то незнакомы.
Как же вы решились вот делать о тех проблемах, которые непонятны сейчас молодежи?
Ну, самое важное было как-то заставить или убедить актеров поверить в то, которое они играют. Потому что когда видишь на сцене человека, который верит в то, которое играет и произносит, тогда ты постепенно ему тоже доверяешься и начинаешь и находить смысл, и радость, и восторг от этих слов «Да здравствует свобода».
Говорил режиссер Александр Морфов.
Татьяна Вольцкая рассказывала о фестивале «Балканское театральное пространство». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. При упоминании имени Виктора Сухорукова кто-то, наверное, поежится, вспомнив его персонажа из давних фильмов Алексея Балабанова. У других в памяти надолго остался его несчастный император Павел I из фильма Виталия Мельникова. Театралы не пропустили, конечно, редкие замечательные спектакли с его участием в театре имени Вахтангова и в антрепризе Олега Меньшикова. С Виктором Сухоруковым разговаривает Павел Подкладов.
Наша беседа с Виктором началась с такого непростого понятия, как актерский диапазон. Скажу честно, иногда мне кажется, что он у Виктора поистине неисчерпаем.
Многие говорят, что все из себя, все персонажи из себя. У тебя и бандит, и Ленин, и монах. И царь, и
директор завода,
и директор завода, и генерал-майор, и полковник замечательный в фильме Пушкин. И действительно ли так из себя? Это первый вопрос. И в связи с этим, не страшно ли, что в тебе такое количество разных людей?
Отвечаю. С 89 года началась моя серьезная кинокарьера. Главная роль в фильме «Бакенбарды» Юрия Мамина. Там был яростный, безвозрастный, фашистствующий лидер молодежной организации под знаменем Александра Сергеевича Пушкина. И последняя роль. Я не беру полковника Галахова, а вот монаха Филарета в фильме «Остров нашумевший». Вот какой диапазон за эти 17 лет, и я этим горжусь. То, что все во мне уместилось, я и сам этому приятно удивился, но удивился не потому, что как это у меня это получилось, а то, что я, оказывается, задержавшись где-то в пути в своей кинокарьере, начав многие вещи поздно, как мне показалось, сегодня говорю, нет, оказывается, ничто не поздно. Все можно успеть, и все может получиться. И это тоже мое чудо, мое счастье. Не страшно. Не страшно, потому что все равно не скрою. Я об этом говорю, не рисуясь. Я это играю. Я игрок. Потому как фанатично люблю свою профессию, которая основана на игре.
И ты еще однажды сказал в своем интервью, что в каждом актере должен сидеть черт. Или должен, или сидит на самом деле. Это уж ты уточни, пожалуйста.
Я имел в виду энергетику, ярость, темперамент, некую какую-то непредсказуемость. Я сторонник ролей с обратной стороной. Ну, скажем банально, теневая сторона. И вот вдруг показывается теневая сторона, и она сталкивается с начальным моим образом, и происходит некий вулкан. Вот это я и называю как бы чертом.
А вот скажи, сколь в тебе сильна при подготовке роли интуиция и сколь разум?
Тут нельзя нарисовать схему, формулу или какую-то синусоиду. Дело в том, что всегда по-разному. Чувственность должна присутствовать всегда. И разум должен обязательно быть при этом, потому как если он не подключен, тогда будет отсутствовать логика, следственность, построение. На чувствах, эмоциях роль не построить. Роль – это строительство и его украшение. Строительство – это разум, украшение – это эмоции. А интуиция, на мой взгляд, это и есть секретарь от Бога.
Тот, кто судит о Сухорукове человеке, по его, так сказать, сумасбродным ролям в «Бакенбардах», «Антикиллере», «Брате», «Жмурках» и так далее – очень ошибается. Виктор скорее похож на своих героев из фильмов «Павел, бедный Павел» и «Остров». Он мудрец с открытой душой, добрым умом и умным сердцем. но не кичащийся своей мудростью, а веселый, неунывающий, немного лукавый. Видимо, рассмотрев эти качества в Викторе, Павел Лунгин доверил ему необычную для Виктора роль отца Филарета.
Это глубочайшая роль, но такие роли ведь так просто не возьмешь.
А вот и взял, а вот и захватил. Нет случайности в жизни. Скажу так, если случайность за собой тянет какие-то последующие действия, поступки, события, это уже не случайность, это нечто другое. Я на сегодня очень многие вещи называю чудесами, потому что других слов подобрать не могу, как все складывается. Ну, встретился я с Петром Мамоновым-то случайно. Да как может быть случайно, когда нас объединил Владимир Мирзоев в картине «Котлован»? Ну, не сложилась эта картина, а отношения, связи остались. И вдруг Петя Мамонов – друг Лунгина. Лунгин получает сценарий Соболева, зовет Петра на главную роль. Петр предлагает Лунгину Сухорукова. Тот сомневается, но, однако, вызывает, и мы вместе в одной картине. Счастье. И, конечно, когда я прочитал этот сценарий, я поставил себе целью вырвать эту роль. И не то, что я взял его за грудки, дал ему взятку этому Лунгину, налил ему водки с колфелином. Не-не-не-не-не. Я просто был весь, вот весь всей сутью своей готовым на любую пробу, которую он мне приготовил. И на кинопробах я действительно постарался умиротворенно. Вот как пес дворовый, всеми своими глазами во всю ширь лица смотреть в Лунгину в глаза и говорит: «А как? А вот такой тебе нужен?» И, видимо, он не разглядел, он почувствовал меня. Я ему за это очень благодарен.
Такие роли счастья, Витя?
Не то слово. Это не только счастье, это маленькая человеческая Библия. Библия для одной судьбы.
Виктор Сухоруков готовит зрителям новые сюрпризы. Не успев толком оклематься после болезни, он приступил к съемкам в фильме Глеба Панфилова по пьесе Александра Николаевича Островского «Без вины виноватые». Думаю, что лучшего шмаги на нашем экране и не придумаешь. А на предстоящем в июне Московском международном кинофестивале будет показан фильм Виталия Мельникова «Агитбригада. Бей врага». Виктор Сухоруков, вроде бы избалованный хорошими ролями, тем не менее говорит о новой работе взахлёб.
Я вдруг понял, что старости как таковой нет, а есть увядание, есть усталость и есть апатия к завтрашнему дню. Я вот сейчас снялся у своего дорогого, уважаемого 77-летнего режиссера Виталия Мельникова, который в 2003 году сделал меня царем Павлом I. Рискнул, взял бритоголового Витьку Сухорукова из рук Алексея Балабанова и сделал царем. 77 лет, и мы с ним сделали грандиозное кино. Ждите, и поверьте, вы получите колоссальное удовольствие, радость. И будет вам очень интересно увидеть картину, у которой до сих пор и названий нет. Снимались мы под именем «Агитбригада. Бей врага». Я звоню режиссеру, говорю: «Виталий Вячеславович, вот сейчас встречаюсь со зрителями, слушателями. Как мне говорить?» Он говорит: «Вить, пока склоняюсь к названию, мы на лодочке катались». Картина будет грандиозная, актерская, сюжетная. Плывут в лодке концертно-киношные бригады во время войны по Сибирской реке, как по прошлой стране, по Советскому Союзу. Делают остановки на берегу, и там происходят всякие события, словно страницы истории той страны. Это будет замечательное кино. Я там играю одну из главных ролей Никанора Васильевича Калинкина. Боже мой, я думал, после царя, бандита, генерала, монаха, ну что можно сыграть? Как? Чем удивить людей? И я понял, я в этой роли стал передавать привет, поклоны и добрую память тем актерам, которые меня формировали, делали, на которых я любовался, и они были моими кумирами. Это Петр Олейников, Николай Крючков, Юматов, Валентин Зубков, Иван Лапиков, Михаил Ульянов и многие-многие другие. И я словно в каждом эпизоде, в каждой сцене имел в виду кого-то. Думаю, это будет очень-очень интересно.
Павел Подкладов разговаривал с Виктором Сухоруковым. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. Автор ведущего выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру.
climate change and the change in rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Я принял решение не отправлять принца Гарри в Ирак.
Власти Петербурга плевали и плюют на пострадавших дольщиков.
Преодолеваются церковные разделения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Влада Сербии унапред.
Правительство Сербии никогда не примет одностороннего признания независимости Косово.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.